Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте. Мы говорим с вами о том, как можно глядеть на Библию глазами веры и глазами науки. И мы как-то надолго застряли на посланиях апостола Павла. Это не случайно. Во-первых, мне самому очень интересно этим заниматься. И в 2017 году вместе с коллегами мы издали книгу «Павлово послание». Я во многом пересказываю материалы из этой книги, в особенности статью Глеба Ястребова, который как раз сделал такое введение в современную паулинистику, в мировое научное сообщество, которое занимается посланиями Павла и старается найти в них что-то новое. Ну и мы еще опираемся на книгу Ларри Уртада «Разрушитель богов». Это, наоборот, западный автор, очень известный в западном мире, совершенно непереведенный и неизвестный у нас, к сожалению, который, в частности, говорит о том, как выглядит раннее христианство не с точки зрения нашего христианского или постхристианского современного мира, но с точки зрения того античного мира, в котором оно зародилось и появилось. И в прошлый раз мы рассуждали о том, как Павел относился к Иисусу, считал ли его Богом, Сыном Божьим, Мессией. Ну, судя по всему, да, но мы говорили о том, что он не давал каких-то отточенных формулировок, может быть, в огромной степени потому, что для Павла христианство еще не книжная религия. Оно станет книжной религией, но Павел только начинает писать эти книги. Павел, который сам по себе, безусловно, книжник по образованию, фарисей из фарисеев.
Книжники – догматические толкователи ветхозаветных законов. Книжники считались знатоками закона Моисеева. Знаменитым книжником был пророк Ездра. Фарисеи – члены древнеиудейской религиозной секты, отличавшиеся крайним фанатизмом и особым рвением в исполнении обрядов, соблюдении правил внешнего благочестия.
Павел, он еще не обладает вот этим посылом создать как можно больше священных книг, привести их в какой-то единый канон, а он скорее говорит о своем личном отношении к Иисусу и выстраивает личные отношения с разными общинами. Но давайте пойдем чуть-чуть дальше и зададимся следующим вопросом. А как Павел относится к ветхозаветному закону? Ну, скажет, наверное, большинство слушателей, знакомых с таким вот стандартным подходом к вопросу. Да понятно как, ветхозаветный закон утратил всякую свою ценность, потому что крестная жертва Христа искупила нас, и не надо больше его соблюдать. Стоп, вот в этом утверждении два разных и абсолютно не связанных утверждения. Крестная жертва Христа искупила нас от проклятия за нарушение закона, и поэтому в соблюдении закона для нас больше нет никакой ценности. Это абсолютно верно, Павел это долго и подробно расписывает. Но значит ли это, что закон не имеет никакой ценности? И вот тут, перелистывая Павла, мы впадаем в какое-то такое странное недоумение. Да, то он говорит, что закон уже утратил всякую силу, то он говорит, что он закон не отрицает, что закон детоводитель ко Христу, но детоводитель – тот, кто детей в школу водил. Отвел в школу, но потом же из школы вроде как забрать надо, и нянька даже самая, пусть простенькая, она все-таки ребенку нужна, она не так, чтобы вот кто-то, кто его там довел и бросил, а дальше трава не расти. Все-таки Павел отрицал закон или не отрицал? Вот тут мы подходим к самому такому интересному в современном научном мире, который связан с посланиями Павла, вопросу о новом понимании Павла. Что это такое? Ну вот старое понимание Павла, если можно так сказать, оно берет свой отсчет в таком очень явном и простом виде от Реформации, когда, борясь, скажем, с казуистикой, борясь с формализмом, борясь с таким чинопочитанием неумеренным внутри католической церкви, отцы реформации выдвинули очень простой тезис. Ничего этого нам не надо. Вот и Павел отказался от фарисейства, отказался от законничества, так что теперь никакое новое законничество католиков не надо нам тут изобретать. Вполне понятно в контексте реформации, что они это говорили. Только Павел не был отцом реформации. Он жил на 1500 лет раньше. Ну, почти на 1500 лет. Вот, и, соответственно, вносить в его послание такой заряд Лютера и Кальвина, и Цвингли, и прочих, наверное, не совсем справедливо. Вот об этом стали задумываться где-то в, скажем так, третьей четверти XX века, особенно после книги Эда Сандерса «Павел и палестинский иудаизм», 1977 год. И он вовсе не пытается представить Павла в качестве такого отрицателя Ветхого Завета, но говорит: пока человек хочет остаться в Завете, на него распространяется обетование Божественного Завета, в том числе о жизни будущего века. То есть, дело не в законе. Дело в завете. Закон – это просто некоторая внешняя форма, которая этот завет оформляет. Завет – договор между Богом и людьми. Вот при Моисее он был оформлен законом. Приходит Иисус, оформляется все через его крестную жертву. Соответственно, человек остается в завете. У него новое основание. Но это не значит, что старое основание совершенно не нужно. То есть, иудаизм, вот законнический иудаизм для Павла, по мнению Сандерса, хорош, просто не спасителен. И в этом смысле закон абсолютно не бесполезен. В этом смысле закон, он всего лишь какой-то более ранний этап. Он всего лишь некоторые основания, на котором строить надо дальше. Ну и в результате люди об этом очень серьезно стали задумываться. Пожалуй, из современных авторов русскому читателю более всего известны Джеймс Данн и Николас Томас Райт, которые пишут об этом много и плодотворно, а также, по счастью, хорошо переводятся на русский язык. Не все, но многие книги на русском языке существуют. Ну и Глеб Ястребов, который наш оригинальный русский автор, он обладает удивительным даром суммировать и излагать на русском языке очень сложные конструкции, которые можно, конечно, прочитать в оригиналах или в русских переводах у Данна и Райта, но у Ястребова это сделать намного проще.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Так вот, как только к делу подключились другие авторы, в частности, Данн и Райт, выяснилось, что вот модель Сандерса, она, может быть, не всеми разделяется. И новая перспектива тут уже тоже стала делиться внутри себя, ведь это вполне понятно. Если у нас есть, скажем так, некий стандартный взгляд на Павла, как на первого реформатора церкви, в смысле там Лютер, Кальвин, Цвингли, ну а до них апостол Павел, конечно, то этот взгляд вполне себе однороден. Если мы говорим «нет, Павел не это», то нам нужно ответить «кто же он тогда?» И ответ на эти вопросы будет неоднозначен. Вот они как раз, кстати, Томас Райт придумал термин «новое понимание Павла», они как раз постарались это немножко детализовывать, и вот знаменитое выражение Павла «Декаюсюне Теу», которое обычно переводится как «праведность Божья», Райт предлагает переводить как «верность Бога Завету». Вот все тоже внутри этой новой перспективы, восприятие всего через призму Завета, Завет – отношения, которые Бог устанавливает с человеком, группой людей, народом, церковью, и который, собственно, спасительный для человека. Соответственно, это история Завета. Это история того, как Бог призывает Израиль для того, чтобы исцелить человечество от греха Адама. А Израиль с этой задачей не справляется, попадает в вавилонский плен. И в результате эта задача возлагается на Мессию, который, на Иисуса, который, собственно говоря, принимает на себя это проклятие закона, который становится исполнителем того, что должен был исполнить весь Израиль. Смотрите, вроде бы то же самое, что в старой перспективе, в такой вот реформаторской, да? Но в реформаторской перспективе получается немножко так, что Иисус, он как бы вместо Израиля. Вот Израиль не справился, пришел Иисус. А тут немножко другой акцент. И Израиль не справился, поэтому Иисус был тем самым, ну, вот как Александр Матросов, который закрывает собой амбразуру, да? Он не вместо того батальона, который потом встает и идет в атаку, да? Он первый из этого батальона, он тот, кто дает этому батальону возможность прорыва, да, но он не вместо него ни в коем случае. Так Иисус, собственно говоря, ведет Израиль вот в эти новые отношения Завета, и тем самым, собственно говоря, Райт подводит нас к прочтению слов «Весь Израиль спасется».
В послании римлянам в 11 главе, в 25 и 26 стихах мы читаем: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова».
Слова, которые Павел в послании к римлянам, 11 глава, говорит, и многие не знают, как это истолковывать. Весь Израиль спасется, потому что, ну, покаяться и станет христианским, говорят одни. Это одна такая очень традиционная точка зрения. А другие, эта точка зрения называется иногда диспенсациализмом, не путать с социализмом, говорит, что у Израиля свой путь для спасения, исполнения закона, а у Иисуса, у христиан другое исполнение того, что говорит Иисус. Ну, тогда получается, что, собственно, крестная жертва Христа была бесполезна для, по крайней мере, израильтян. Так вот, для Райта и его сторонников, а их тоже довольно много, «весь Израиль спасется» означает, что вот это прорывное событие, крестная смерть Христа, крестная смерть израильского мессии, оно открывает дорогу для Израиля. И вот дальнейшая история – это история того, как Израиль и язычники соединяются в церкви. Не церковь вместо Израиля, но церковь как место, где Израиль встречается с остальным человечеством.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Понятно, что Израиль и остальное человечество не так, чтобы прямо вот сразу сливаются и объединяются вместе, но задача, по крайней мере, такова. И я мог бы задаться здесь еще одним вопросом, а почему эта точка зрения появилась только в 70-е годы? Что, никто из богословов никогда не задумывался? И вот здесь нам надо понять, что очень часто современное прочтение Евангелия или послания, или вообще чего бы то ни было, опирается на современную повестку дня, а вовсе не на древнюю. Вот мы читали книгу Уртадо, Ларри Уртадо, который старается взглянуть на Новый Завет глазами греков, римлян, евреев того времени. А мы-то глядим все-таки нашими глазами. И понятно, что 70-е годы – это время после бурных 60-х, после пересмотра какого-то такого казенного традиционализма и после осмысления Холокоста, после осмысления катастрофы европейского еврейства, которая под крестами, ну, пусть эти кресты были нацистскими, а не христианскими символами, но все-таки по форме-то они были крестами как бы христианскими, которая вот погибала в газовых камерах. И возникло такое представление, что во многом европейский христианский антисемитизм, дошедший до таких ужасных форм, был вызван представлением о заместительном богословии, что Израиль древности, он замещен новозаветной церковью, и, ну, а когда мы кого-то заместили, нам же этого кого-то надо убрать. Для того, чтобы новый директор сел в кресло старого, нужно, чтобы старый исчез из этого кабинета. И вот получается, что христианский антисемитизм – это попытка вычеркнуть евреев, как старый Израиль, для того, чтобы занять их место. Ну и когда, скажем, какое-то количество европейских интеллектуалов взглянули с ужасом на Холокост, на истребление евреев нацистами, то они пришли к выводу, что надо предложить какую-то новую модель описания, для того, чтобы это ни в коем случае не повторилось. Поймите меня правильно, я ни в коем случае не говорю, что, скажем, некая богословская модель порождает нацизм, или что там гитлеровский Третий Рейх применял на практике какие-то христианские богословские модели. Ни в коем случае. Третий Рейх, нацизм – это совершенно не христианское все. Но в общественном сознании возникают какие-то вот такие модели, например, заместительное богословие. Был древний Израиль, вместо него теперь церковь, которые, наверное, после таких трагических событий стоит пересмотреть. Мне кажется, новый взгляд на Павла во многом связан с этим. Был древний Израиль, и теперь он в церкви встречается с остальным человечеством. Не отменяется, не вычеркивается, а встречается. Ну вот Ястребов, статью которого я сейчас отчасти пересказываю, говорит, что многие другие авторы об этом сегодня пишут. Моисес Сильва, Марк Нейнес, он называет их. И, в частности, они подчеркивают Сильва, что Павел пишет не только об оправдании, и даже больше он пишет о иудео-христианских отношениях, что для него очень важно было для Павла сказать, что язычники и иудеи встречаются в церкви, что они образуют некое новое сложное единство. Или что, как пишет Нейнес, Павлу было очень важно рассказать, что он вовсе не отрицает своего какого-то еврейства, что он пытается объяснить своим еврейским иноплеменникам, что, собственно, Мессия, вера в него и есть подлинное еврейство, да, и есть исполнение этого самого завета, а поэтому он так подчеркивает, что законом вы не спасетесь, вас спасает только вера в Мессию. Но это уже такие более прикладные выводы, о которых мы, конечно, говорить дальше сейчас подробно не будем, потому что тема нового взгляда на Павла, она поистине бесконечна.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».